Напоследок Кора позвонила в представительство космофлота. Мишель оказался на месте. Он был рад, что Кора еще жива. Кора сказала, что им нужно встретиться. Она нуждается в помощи для выяснения одной весьма важной для следствия детали. Мишель спросил только, где и когда. Он уже воспринимал Кору как стихийное бедствие, с которым простые смертные не спорят. «Я попрошу также присутствовать Веронику», — предложила Кора.
«Ой, она ушла домой пораньше», — ответил агент. «Боюсь, что у нее легкое сотрясение мозга».
«Вызовите ее, Мишель. Я знаю, как ей помочь».
Мишель не ответил. Он боялся за свою Веронику и хотел, чтобы Кора, от которой исходил аромат близкой смерти, поскорее улетела.
«Я улечу сегодня же ночью», — сказала Кора.
«Мне казалось, что у вас в расписании был указан местный рейс на внешнюю планету».
«Правильно». Наконец-то в голосе Мишеля послышалось облегчение.
«Конечно же, оттуда вы улетите куда легче и безопаснее, чем от нас».
«Через полчаса я жду вас в подземном гараже универмага», — сказала Кора.
«Вы уже знаете этот гараж?»
«Я уже многое знаю», — ответила Кора.
«Спуститесь туда из кафе нижнего этажа. Через полчаса я постараюсь успеть. Если Вероника сможет,
и постарайтесь не приводить за собой хвоста», — попросила Кора. «Мне надоели нежданные встречи».
Повесив трубку, Кора поблагодарила директора банка за терпение, пригласила его на землю, и тот вежливо принял приглашение, хотя они не уточняли, где и когда встретиться, как бы подразумевая этим, что такие известные персоны всегда отыщут друг друга на просторах галактики. Кора отказалась от сопровождения. День уже кончался, на улице было тесно от спешащих по домам служащих, медленные потоки автомашин рывками двигались по мостовым, причем новенькие земные «Мерседесы» с молодыми аристократами или банкирами внутри пробовали время от времени взлететь над общим потоком, и полицейские вяло осаживали их. Если бы кто-то попытался сейчас убить Кору, ему пришлось бы пробиваться сквозь толпу. Но Кора не стала задерживаться на ступеньках банка и, сбежав вниз, за спиной солидного господина в широком плаще, согнулась, затесавшись в толпу, и минут через 10 уже была в центральном универмаге, занимавшем целый квартал. Все ее дела в универмаге заняли 10 минут. Ибо сила чистого золота в кожаном мешочке с печатями Центрального банка производит на продавцов неотразимое впечатление. Агент космофлота и его помощница опоздали минут на 10, попали в самый час пик, а без машины, даже плохонького космофлотовского фургона, в городе проехать почти невозможно, потому что электрические дилижансы и поезда внутренней железной дороги движутся медленно, а в часы пик набиты настолько, что на конечных станциях дежурят кареты скорой помощи, чтобы извлекать трупы тех, кто не смог выдержать путешествие. Они спустились на лифте. Кора, стоявшая за широкой колонной подвального гаража и внимательно наблюдавшая, нет ли слежки, увидела их сразу, как они вышли и неуверенно остановились возле кабины. «Если ее нет, это означает только одно», — начал Мишель. При слабом освещении он казался бледнолицым братом всего человечества.
«Что мы ее лишились?» — спросила Вероника. Она покорно держала Мишеля за руку и ждала чего-то страшного.
«Спасибо, что так быстро откликнулись», — громко сказала Кора, чтобы не пугать их неожиданным появлением.
Лифт загудел и уехал наверх. В подземном гараже стало темнее. Кора подошла к ним, улыбаясь. «Не сердитесь, что я вас потревожила».
«Это наш долг», — ответил с облегчением агент космофлота. «Если говорить о долгах, — сказала Кора, — то прошу вас...» Она сделала широкий жест рукой, показывая на новейший микробус, мечту каждой космической компании со сложенными крыльями, на воздушной подушке, способной перевоплощаться в спальный вагон или грузовик, грузоподъемностью в 16 тонн зерна и в то же время в обычных условиях комфортабельный лимузин на 10 мест. «Что это?» — спросил агент космофлота. «Я возвращаю долг», — сказала Кора. «Из-за меня вы потеряли машину. Без машины работать здесь невозможно. Ваш космофлот пришлет вам новую через полгода, причем устаревшую и страшно неудобную».
«Ой, как вы правы!» — вмешалась Вероника. «Они уже это делали в прошлом году».
Она поцеловала Кору и всхлипнула от счастья. «Но откуда у вас деньги?» — спросил подозрительно Мишель, побледнев еще более. Он знал, что Кора, как и он, государственное служащее, то есть человек относительно нищий.
«Давайте уедем отсюда куда-нибудь в укромное место, где можно перекусить. У меня выдался трудный день», — ушла от ответа Кора.
Она указала Мишелю на водительское место, а сама уселась сзади. Рядом устроилась Вероника, которая была растрогана и все норовила дотронуться до Коры, погладить ее.
«И все-таки вы должны признаться мне», — настаивал Мишель. «Как вам удалось добыть такие деньги? Это же невозможно!»
«Если бы я сказала комиссару, что мне надо восстановить машину, которую из-за меня потерял космофлот, он бы ответил...»
«Я знаю, что он бы ответил», — улыбнулся Мишель.
А Вероника счастливо засмеялась. «Я сказала, что деньги нужны на срочный подкуп, на грязные делишки, на тайные убийства и всевозможную гадость», — сказала Кора. Он и не пикнул.
«Я вам верю», — сказал Мишель, — «и тем более вам благодарен».
«Когда будете ставить машину у ресторана», — предупредила Кора, — «сделайте так, чтобы с дороги никто не видел, что я в ней ехала. Вы же не хотите, чтобы ее взорвали снова?» Мишель аккуратно выполнил совет. Он уже любил свой микробус. Они вошли в небольшой загородный ресторанчик, где кормили дарами раскинувшегося рядом горного озера. Там были чудесные нежные крабы и суп из черепах.
«Что вы узнали у оракула, если не секрет?» — спросила Вероника.
Глаза ее сияли, как на новогодней елке, а пластыри ничем не могли испортить чудесного личика.
Что и предполагала. Он утаил ответ. Ускользнул, как червяк.
Но потом я услышала от одного человека два имени. Так как одно из них мне не знакомо, я нуждаюсь в вашем совете.
«Все, что угодно», — сказал Мишель.
«Что вы знаете о принце Кларенсе и девушке по имени Кларисса?»
Кора отметила, насколько изменилось отношение к ней со стороны собеседников. Час назад она была не только союзницей, соратницей, но и эмоционально чужой, ввергшей их в неприятности и опасность. Сейчас же она стала другом не потому, что подкупила их, а потому, что позаботилась. В этом заключалась большая разница. Она понимала, что и сама могла оказаться на месте этих людей. И если утром они старались ей помочь, то сейчас они сделают для нее все, что в их силах.
«О Кларенсе вы уже слышали», — сказал агент космофлота. «Сам по себе он ничего не представляет. Но за его спиной сгруппировались все те силы, что противостоят Густаву. Если Густав умрет, у Кларенса и его клана появляются реальнейшие шансы оттеснить клан Рогоза от власти.
А наша планета останется такой же старой ведьмой, как и сегодня», — смело заявила Вероника.
Владелица такого микробуса могла и забыть о робости.